Samson.
В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». В Тбилиси, Сухумицкий инвалид, 9 часов вечера. У микрофона Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Столкновение между курдами и чеченцами в Германии. Ситуация в Ингушетии стабилизировалась. В Баку прошел митинг оппозиции. Это и многое другое слушайте в ближайший час на нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости. В главных новостях дня. В Донецке жертвами обстрелов стали 4 местных жителей, 11 получили ранения. Иракские силы безопасности полностью контролируют положение в Багдаде. Госсекретарь США Джон Керри пообещал 212 миллионов долларов в качестве помощи на восстановление сектора Газа. В Донецке в субботу 11 октября жертвами обстрелов стали 4 местных жителей, 11 получили ранения. Как сообщается сегодня на сайте городского совета, в Куйбышевском районе города разрушено несколько жилых домов. С утра в Донецке слышны выстрелы и взрывы. Сепаратисты в воскресенье утром несколько раз обстреляли позиции украинских военных, в частности, в районе Донецкого аэропорта. По словам руководителя Центра военно-политических исследований Дмитрия Тымчука, сепаратисты ведут огонь по жилым кварталам Донецка. За последние сутки сепаратисты около 40 раз нарушили режим прекращения огня. Таковы данные пресс-центра украинской спецоперации. Артиллерия обстреляла армейские блокпосты у Дебальцова, Авдеевки в Донецкой области и города Счастье в Луганской области. Информации об убитых или раненых нет. В районе Мариуполя за последние сутки боевых действий не зафиксировано. Украинские военные патрулируют окрестности города, сообщили в пресс-центре спецоперации в Донбассе.
Эхо Кавказа. Новости.
Иракские силы безопасности полностью контролируют положение в Багдаде, заявил глава Пентагона Чак Хегел, находящийся с визитом в Чили. Это заявление сделано на фоне нескольких взрывов в столице Ирака. С вечера 11 октября при подрыве заминированных автомобилей погибли 38 человек. Десятки получили ранения. Одновременно продолжается наступление отрядов Исламского государства на позиции иракской армии в провинции Анбар, западнее Багдада. На севере Ирака американская авиация продолжает десантную операцию по снабжению правительственных сил, блокированных джихадистами, продовольствием, водой и боеприпасами. В субботу Хейгел также объявил о существенном прогрессе в переговорах с Турцией о необходимости участия Анкары в обучении и экипировке умеренных сирийских повстанцев, готовых воевать против экстремистов Исламского государства. По словам Хейгела, авиаудары сил коалиции вынудили джихадистов замедлить продвижение внутрь сирийского пограничного города Кабан. Вместе с тем, глава Пентагона отметил, что этот город по-прежнему остается под угрозой захвата.
Эхо Кавказа. Новости.
Госсекретарь США Джон Керри пообещал 212 миллионов долларов в качестве помощи на восстановление сектора Газа после недавнего 50-дневного конфликта между израильтянами и палестинцами. Керри выступил сегодня в Каире на конференции представителей стран-доноров. Он призвал к возобновлению израильско-палестинских переговоров о мирном урегулировании, отметив, что обе стороны должны сделать трудный выбор, если хотят добиться длительной стабильности. В связи с объявлением Вашингтона о предоставлении Газа 200-миллионной помощи, западные информационные агентства отмечают, что палестинская сторона запрашивала 2 миллиарда долларов на восстановительные работы в секторе Газа. Страны-доноры выражают озабоченность в связи с планируемыми палестинцами восстановительными работами. Партнеры по оказанию международной помощи отмечают, что сектор Газа за последние 6 лет неоднократно переживал вооруженные конфликты и разрушения. Керри на это заявил, что гуманитарная ситуация в секторе чрезвычайно сложна, и население Газа нуждается в немедленной поддержке. В Баку сегодня состоялся оппозиционный митинг с требованием отставки президента Азербайджана Ильхама Алиева и прекращения преследования правозащитников и гражданских активистов. Демонстранты также высказались за сближение Азербайджана с Евросоюзом и освобождение политических заключенных. Акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, была организована Национальным советом демократических сил, объединяющим оппозиционные партии Азербайджана. Митинг был согласован с властями и состоялся на стадионе на окраине города. Несмотря на то, что акция была мирной, ее организаторы заявляют о провокациях, которые, по их мнению, были организованы властями с целью дискредитировать оппозицию. Корреспондент азербайджанской службы нашей радиостанции сообщил, что несколько человек пытались поднять черные флаги радикальной группировки «Исламское государство». Организаторы митинга призвали полицию удалить этих людей с территории, где проходило мероприятие.
Эхо Кавказа. Новости.
Германия решила понизить уровень политического диалога с Россией в связи с кризисом на Украине. Журнал «Шпигель» сообщил, что Берлин отказывается от участия в ранее запланированных консультациях с Москвой на уровне министров и глав правительств. «Шпигель», ссылающийся на источники в правительстве Германии, утверждает, что такое решение обусловлено ролью России в украинском конфликте. Межправительственные консультации между Германией и Россией ранее проходили одновременно с заседаниями форума «Петербургский диалог», учрежденного в 2011 году руководителями обеих стран. В этом году форум, как ожидалось ранее, должен был проводиться в конце октября в Сочи, однако до сих пор нет никаких официальных сообщений о возможных официальных встречах представителей Германии и России в Сочи. Неправительственные организации Германии, традиционно участвовавшие ранее в работе Петербургского диалога, заявили о несогласии с ролью России на Украине и отказались от встреч в этом году с российскими партнерами, сообщила медийная компания Deutsche Welle. Неделю назад пресс-служба Кремля направила поздравления президенту Германии Йоахиму Гауку и канцлеру Англии Меркель в связи с национальным праздником – Днем Германского Единства. В нем, в частности, говорилось о продолжении сотрудничества на благо стабильности и безопасности в Европе.
Следите за новостями на нашем сайте echokavkaza.com.
Это были международные новости. Региональный выпуск в середине часа, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям событий. 7 октября в городе Целье, Германия, произошли столкновения между представителями курдской и чеченской диаспор. Причиной конфликта стали события в Сирии, где ИГИЛ, в составе которого сражается несколько сотен выходцев из Северного Кавказа, начал штурм города Кобани в курдской автономии. К месту событий были стянуты полицейские силы со всей Германии. Подробности в материале Магомеда Тариева.
Отношения между курдской и чеченской диаспорой города Целье стали ухудшаться сразу после начала войны в Сирии. Было несколько стычек между чеченской и курдской молодежью, но до серьезных столкновений дело не доходило. Все изменилось после начала штурма вооруженными отрядами ИГИЛ города Кобани, столицы центрального из трех кантонов, созданной на севере Сирии курдской автономии Рожава. В данный момент Кобани находится в блокаде. Курдские активисты проводят многочисленные акции протеста по всему миру, требуя спасти окруженный Кобани и начать военную операцию против ИГИЛ в Сирии и Ираке. Утром 7 октября, как рассказал мне пожелавший скрыть свое имя представитель чеченской диаспоры, пятеро чеченцев проходили мимо курдского митинга. Их узнали. Со стороны курдов посыпались угрозы чеченцам за участие их соплеменников в боях под Кобани. Завязалась перебранка. Кто-то из курдских активистов в толпе, разгорячившись, пригрозил, что чеченских женщин и детей в Целье будут убивать так же, как убивают курдских женщин и детей в Сирии исламисты. После этого и началась драка. Противостояние пяти чеченцев и почти сотни курдов закончилось предсказуемо. Двое чеченцев в реанимации, троим потребовалась медицинская помощь. Буквально сразу по социальным сетям разошлась информация об этом инциденте, и в город начали съезжаться северокавказцы со всей Германии. наркомании. Через несколько часов в цели собралось более 200 молодых парней, в основном чеченцев. Власти небольшого городка в Нижней Саксонии не были готовы к такому развитию событий. Сил полиции, которые находились на месте, было явно недостаточно, чтобы удержать ситуацию под контролем и не допустить массовых беспорядков. Ночью между курдами и чеченцами начались столкновения, к которым обе стороны хорошо подготовились. Вооружившись кастетами, битами и бутылками, они сошлись в районе железнодорожного вокзала. Полиция попыталась встать между курдами и чеченцами, но в нее с обеих сторон полетели камни и бутылки, после чего стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и разогнать толпу. Пока в цели стягивались дополнительные полицейские силы со всей Германии, а сам город был закрыт для въезда чеченских и курдских добровольцев, местные власти и руководство полиции организовали встречу старейшин курдской и чеченской диаспоры. Эти переговоры позволили снизить накал страстей и избежать продолжения массовых беспорядков. Но несмотря на переговоры и в целом спокойную ситуацию, полиция в цели работает в усиленном режиме. Проводится проверка документов на въездах в город, а на несколько улиц, где компактно проживают представители диаспор, установлены временные посты полиции. Однако Германии дело не ограничилось. 7 октября примерно сотни представителей курдской общины ворвались в здание Европарламента в Брюсселе, требуя начать военную операцию против ИГИЛ. Такую же акцию они устроили в парламенте Нидерландов в Гааге. Курды в отчаянии. Они, возможно, преднамеренно идут на провокации и нарушения законов, стараясь привлечь внимание мировой общественности к бедственному положению их соплеменников в Сирии. Тем временем в социальных сетях появилась неподтвержденная информация, что штурмом Кобани командует не чеченец и не араб, а этнический курд по имени Абу Хатаб Аль-Курди. Магомед Тариев, специально для «Эхо Кавказа».
В Баку сегодня состоялся оппозиционный митинг с требованием отставки президента Азербайджана Ильхама Алиева и прекращения преследования правозащитников и гражданских активистов. Я побеседовал на эту тему с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Ороджилу. Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Ороджилу. Героем рубрики «Гость недели» стал Алеко Квахадзе, молодой ученый из Тбилисского госуниверситета, который занимается изучением черкесского языка. Героем рубрики «Гость недели» стал Алеко Квахадзе, молодой ученый из Тбилисского госуниверситета, который занимается изучением черкесского языка. С ним побеседовал Демис Паландов. С Алеко Квахадзе беседовал Демис Паландов. МИД России выступил с заявлением, в котором сказано, что размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО создаст угрозу складывающейся стабильности в Закавказском регионе. В свою очередь, министр обороны Грузии Ираклий Алассания заявил о том, что именно Россия представляет собой военную угрозу для региона. Он сказал, что пакет «Грузия-НАТО. Максимальное сотрудничество» служит именно тому, чтобы в Грузии открылась инфраструктура НАТО и чтобы мы проводили совместные учения для повышения фактора сдерживания агрессии, исходящей от России, и повышения нашей обороноспособности. С военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобали Кликадзе на эту тему побеседовала Кейти Бочаришвили. Бывшая партия власти «Единство» уже несколько месяцев не может определиться с лидером. На бумаге председатель политсовета Зураб Какоев отправлен в отставку, но решение еще предстоит утвердить съезду партии. А съезд, в свою очередь, не может собраться из-за отсутствия Зураба Какоева в самопроглашенной республике Южная Осетия, рассказывает Жанна Дарханова. Прошло уже больше 2 недель с тех пор, как член Совбеза самопроглашенной республики Южная Осетия Борис Чочиев рассказал юго-осетинским СМИ об условиях для дальнейшего проживания жителей Ленингорского района на территории республики, рассказывает Ирина Келихсаева. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухумицкий инвале 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Как обычно в это время, сейчас время региональных новостей. Это были региональные новости, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу. Вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Вел Александр, у микрофона был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В середине сентября в парламенте Ингушетии заслушали отчет за 2013 год республиканского уполномоченного по правам человека. Согласно статистическим данным, представленным в этом докладе, в отчетный период на 40% снизилось число жалоб на действия сотрудников правоохранительных органов. А такое явление, как похищение человека, вообще не зарегистрировано. Рассказывает глава Назрановского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
В сентябре ингушский омбудсмен Джамбулат Азоев отчитался перед главой республики и местными парламентариями. В ходе анализа общественно-политической ситуации, проведенного аппаратом уполномоченного по правам человека, в работе с обращением граждан наметилась положительная динамика. По словам Азоева, число обращений не уменьшилось, но существенно изменилась их тематика. Большая часть жалоб от населения связана с работой ЖКХ, другими социально-бытовыми проблемами. Заметно снизилось количество жалоб на действия сотрудников силовых структур. Более того, за последние полтора года не было зафиксировано ни одного случая насильственного исчезновения людей. Положительную динамику снижения случаев нарушения прав человека отмечает и правозащитный центр «Мемориал». Жалоб стало меньше. Реже стали проводить спецоперации в жилом секторе. Снизилась активность вооруженного подполья. Политические оппоненты власти акцентируют свою критику прежде всего на кадровой политике, фактах коррупции, отсутствии выборного права в республике. Неизменной остается ситуация с вынужденными переселенцами из пригородного района и Чеченской республики. Несмотря на то, что с прошлого года началась выдача жилищных сертификатов переселенцам из Чечни, количество нуждающихся в жилье не сокращается, как и количество жалоб на действия сотрудников миграционной службы и Министерства по делам национальности. Если первые нацелены на то, чтобы лишить вынужденных переселенцев статуса, а следовательно и права на получение господдержки, то вторые под различными предлогами исключают из списков на получение жилья либо всех членов семьи, либо отдельных ее представителей. Основанием для исключения, например, может служить получение материнского капитала. Чиновники расценивают получение этого капитала как факт приобретения жилья. Однако, согласно недавнему решению Конституционного суда России, средства материнского капитала могут быть использованы на улучшение жилищных условий до получения социальной выплаты на приобретение жилья. Создается впечатление, что республиканские чиновники вовсе не заинтересованы в том, чтобы как можно большее количество вынужденных переселенцев получило помощь от государства. Остановился процесс возвращения вынужденных переселенцев в населенные пункты пригородного района Северной Осетии. Официальные власти связывают это с тем, что все желающие вернуться уже получили такую возможность. Между тем, правозащитникам известны случаи, когда на протяжении нескольких лет ингушские семьи не могут вернуться в населенные пункты Ир, Южный, Октябрьская, среднюю часть селения Чермен. К сожалению, многие, отчаявшись преодолеть эту незримую преграду, созданную из надуманных бюрократических проволочек, отказываются от дальнейшей борьбы. А в самом пригородном районе, после того, как прекратила свое действие программа «Мемориала» гармонизации межэтнических отношений через развитие малого бизнеса, не проводится никакой работы по укреплению добрососедских отношений между осетинами и ингушами. Фактически, люди предоставлены сами себе, и хрупкий мир может быть нарушен каким-нибудь бытовым конфликтом. Заслушав доклад ингушского уполномоченного, глава республики Юнусбек Евкуров заявил: «В целом я вижу позитивный сдвиг». Как бы в подтверждение того, что в республике действительно сохраняется стабильность, глава Ингушетии нашел возможным для себя совершить двухнедельное паломничество к святым местам в Мекке. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Баку сегодня состоялся оппозиционный митинг с требованием отставки президента Азербайджана Ильхама Алиева и прекращения преследования правозащитников и гражданских активистов. Я побеседовал на эту тему с директором исследовательского центра «Восток-Запад» Арастуном Ароджилу.
Арастун, сегодня прошел митинг Национального совета Азербайджана, и председатель Национального совета Джамиль Гасанлы сказал, что цель митинга – сказать «нет» репрессиям, которые наносят урон имиджу Азербайджана. Как вы считаете, удалось ли организации достичь цели митинга, и каков вот итог этого действия?
Я не думаю. Я думаю, что митинги прочие акции протеста в Азербайджане давно уже утратили свое значение как средство воздействия на общественно-политическую ситуацию. И проблема заключается в том, что фактически по объективным и субъективным причинам нет информации, возможности информировать общественность и работать с населением из-за ограничений свободы слова и свободы медиа. Возможно, еще и потому, что часть общества, в общем-то, не доверяет уже абсолютно никому, ни оппозиции, ни властям. Она просто маргинализовалась и самоотстранилась от всех процессов. То есть в этом смысле последние годы, начиная с 2005 года, а точнее после 2005 года, именно вот создавать массовость акций протеста в Азербайджане не удается. И тем более процесс идет на убыль. Поэтому я не думаю, что вот этот месседж, который был адресован властям, он, скажем, дошел до адресата в полном смысле этого слова.
Скажите, а с чем связано, на ваш взгляд, вот такое снижение поддержки оппозиции?
Ну, трудно сказать. Как я уже отметил, есть объективные и субъективные причины. Объективная причина – это то, что оппозиция, она фактически отстранена от общественной деятельности, она исключена фактически из системы общественно-политических отношений страны. Она полностью ограничена материально, пространственно, полностью ограничена, значит, свобода слова, в собрании, акции и даже проведение съездов и конференций. То есть это связано в первую очередь с общественно-политической обстановкой в самой стране. Это в основном объективная причина. Но есть субъективная причина, что оппозиция, она, в общем-то, за последние многие годы она не могла меняться. Она осталась как в качественном, так и в количественном смысле прежней, и люди просто устали.
Скажите, а есть ли какие-то альтернативы нынешней оппозиции и, в частности, Национальному совету?
Ну, на сегодняшний день я не вижу таких альтернатив. Есть, конечно, рассредоточенные отдельные группы, отдельные люди, которые имеют вес в обществе, которые имеют и репутацию положительную, и стоят на оппозиционных позициях. Но пока что, скажем так, единой системы, как партии, как движения, пока альтернативы не видно. То есть не то, чтобы альтернативы, я думаю, что просто вот, в плане оппозиции в Азербайджане очень глубокий политический вакуум. Да, общество находится под страхом, под давлением, причем под таким перманентным давлением. Но есть и другой момент, просто общество не информировано. Если вот элементарно пройтись по каким-нибудь общественным заведением или, скажем, вот, культурным заведением, спросите людей насчет политических заключенных в Азербайджане, они просто не знают об этом. У них нет информации. И этот фактор тоже играет немаловажную роль.
Это был директор исследовательского центра «Восток-Запад» Арастун Ороджулу.
Эхо Кавказа.
МИД России выступил с заявлением, в котором сказано, что размещение в Грузии военной инфраструктуры в интересах НАТО создаст угрозу складывающейся стабильности в Закавказском регионе. В свою очередь, министр обороны Грузии Ираклий Алассания заявил о том, что именно Россия представляет собой военную угрозу для региона. Он сказал, что пакет Грузия-НАТО «Максимальное сотрудничество» служит именно тому, чтобы в Грузии открылась инфраструктура НАТО и чтобы мы проводили совместные учения для повышения фактора сдерживания агрессии, исходящей от России, и повышения нашей обороноспособности. С военным обозревателем грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе на эту тему побеседовала Кейти Бочаришвили.
Вот у меня такой вопрос. Понятно, что все последние действия России, включая вот это заявление, это компоненты одного давления, которое она оказывает на Грузию. Вот что в данном случае Грузия может противопоставить такому давлению, когда этот пакет наконец начнет работать вообще?
Я честно соглашусь, что это давление со стороны России, потому что Россия не может произвести давление на решение НАТО, если такое решение уже предпринято, то есть размещать в Грузии инфраструктуры для создания вот такого базы, которая была оговорена у Уэллса, для подготовки, для взаимодействия, для усиления обороноспособности Грузии. Новое слово...
Да, но эти заявления тоже, я их расцениваю как давление тоже.
Может быть, давление, но я думаю, что это давление в кавычках, потому что я имею в виду то, что я редко припоминаю натовскую какую-нибудь активность в Грузии, даже миротворческие учения, которые бы Москва не предпочитала как угроза для безопасности. Но я думаю, что это какая-то мантра, кремлевская мантра, которая повторяется каждый раз, когда вот дело касается о каких-то активностях Североатлантического альянса в НАТО. Но вместе с этим, мне кажется, что здесь новое слово, новый месседж – это заявление Ираклия Алассани, потому что вы уже прочитали, и мы должны еще раз обратить внимание наших радиослушателей, что Грузия хочет открываться инфраструктуру НАТО, и чтобы мы проводили совместные учения для повышения фактора сдерживания агрессии, исходящей от России, и повышения нашей обороноспособности. Я думаю, что во всяком случае, в Уэллском саммите декларации не говорится о том, чтобы вот эта база как бы в Грузии будет создана, или тренировочный центр для того, чтобы сдерживать агрессию со стороны России. Я думаю, что вот здесь Ираклий Алассани просто разозлился очень на заявление Москвы и перегнул очень палку, что мне кажется, что не будет воспринято позитивно в Брюсселе, потому что я точно знаю из кулисов, что это тренировочный центр не должен носить такой вот открытой формы противопоставления агрессии со стороны России. Здесь не говорится, я имею в виду, здесь коммунике у меня в руках вот здесь лежит, здесь не говорится ни о каком. Может, это какой-то скрытый распорядок дня, но я думаю, что господин Алассани разгласил то, что, наверное, надо было еще
пока
держать секреты, но это его воля, это политик, это министр обороны. В дальнейшем мы будем думать, что как раз вот конком для вот следующего разногласия России и Грузии будет именно вот заявление Ираклия Алассани, но он предпочитал об этом говорить, и премьер-министр Грузии тоже подтвердил, что Ираклий Алассани говорит от всех министров и кабинета министра Грузии.
Куба, и при этом сегодня было сообщение, что финансирование Министерства обороны сокращается чуть ли не на 35%, поправьте меня, если это неверная цифра. Скажите, а как вот сейчас повышение обороноспособности вообще можно соотнести вот с этим фактом?
Знаете, в прошлом году тоже была попытка сокращать военный бюджет Министерства обороны Грузии, но потом нашлись какие-то все-таки свободные средства бюджета, и не было такое вот сокращение существенное. На этот раз я думаю тоже, что просто эта интуиция у меня подсказывает, что будет вот какая-то поправка, но вместе с этим это очень логический вопрос, кто будет платить деньги, наверное, Министерству обороны Грузии придется очень подтягивать, как говорят, ремни. И с другой стороны, наверное, ждет как раз какие-то финансовые инвестиции со стороны НАТО, которые, опять-таки, исходя из коммунике, будут такие центры строить не только в Грузии, но и в Иордании, в Республике Молдове. Что самое главное, этим будет заниматься заместитель генерального секретаря НАТО.
И это можно будет назвать началом, да, работы вот этого пакета?
Ну, во всяком случае, пока это только заявление со стороны Брюсселя, мы не слышали ничего конкретного.
Большое спасибо, Коба. Я напомню, это был военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Ликликадзе.
С ним беседовала Кетти Бочаришвили.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут, в Праге половина восьмого. Сейчас время региональных новостей. В Баку сегодня состоялся оппозиционный митинг с требованием отставки президента Азербайджана Ильхама Алиева и прекращения преследования правозащитников и гражданских активистов. Демонстранты также высказались за сближение Азербайджана с Евросоюзом и освобождение политических заключенных. Акция, в которой участвовали несколько тысяч человек, была организована Национальным советом демократических сил, объединяющим оппозиционные партии Азербайджана. Митинг был согласован с властями и состоялся на стадионе на окраине города. Несмотря на то, что акция была мирной, ее организаторы заявляют о провокациях, которые, по их мнению, были организованы властями с целью дискредитировать оппозицию. Корреспондент азербайджанской службы нашей радиостанции сообщил, что несколько человек пытались поднять черные флаги радикальной группировки «Исламское государство». Организаторы митинга призвали полицию удалить этих людей с территории, где проходило мероприятие. Вопрос о строительстве дороги, которая свяжет восток Грузии с Дагестаном, может быть затронут в ходе встречи спецпредставителя премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе с замглавой российского МИДа Георгием Карасиным в Праге в середине октября, сообщила министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе сегодня. Информация о планах по строительству дороги у нас есть пока только из средств массовой информации. Россия к нам не обращалась с подобным предложением. Но не исключено, что данная тема будет затронута во время встречи Абашидзе и Карасина, заявила Панджикидзе. По ее словам, это будет первая встреча после того, как в силу вступило соглашение об ассоциации Грузии с ЕС. «Пока у нас не возникало никаких проблем с Россией в плане торговых и экономических отношений», сказала Панджикидзе. Проект строительства Авара-Кахетинской дороги предполагает, что она пройдет по территории четырех горных районов Дагестана. С ее введением в эксплуатацию часть грузопотока будет переориентирована с военно-грузинской дороги, что позволит активизировать экономическое развитие горных районов, через которые пройдет автотрасса. Президенты Армении и Сербии Серж Саргсян и Томислав Николич по итогам визита последнего в Ереван сообщили, что руководство двух стран намерено отменить визовый режим для своих граждан. В ходе совместной пресс-конференции Саргсян подчеркнул символизм визита Николича в Ереван в 12-летнюю годовщину установления дипломатических отношений между двумя странами, добавив, что взаимные визиты в последнее время стали традицией, демонстрирующей настроенность Армении и Сербии на продолжение многовековой дружбы.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Это были региональные новости, а другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Александр Касаткин, и мы продолжаем нашу программу.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Сразу 6 грузинских правозащитных организаций обращаются к первым лицам страны. Неправительственный сектор требует от председателя парламента, премьер-министра и президента разобраться в деле чеченца Сайхана Музаева. Гражданин Грузии Музаев уже 15 раз пробовал выехать из страны, но грузинские правоохранители его не выпускают. При этом причин ему не объясняют, хотя сам чеченец утверждает, что таким образом спецслужбы Грузии мстят ему за то, что он отказался с ними сотрудничать. Правозащитники заявляют о нарушении прав человека и ждут соответствующего реагирования со стороны первых лиц. Рассказывает Зуят Мчерлишвили.
Мы что, в Чечне живем сегодня? Или в России мы сегодня живем?
Вопрошает Сайхан Музаев. Беженец из Чечни не скрывает ни гнева, ни разочарования. Он приехал в Грузию из России несколько лет назад, получил гражданство. Признается, что когда ехал сюда, то думал, что права человека и закон здесь не просто слова. Теперь же называет себя жертвой беззакония. Сайхан Музаев заявил о себе зимой этого года во время пресс-конференции. Он рассказал о том, как несколько раз пытался покинуть Грузию и уехать на учебу в Англию, но его попросту не выпустили из страны, без объяснения причин. Чеченец считает это местью грузинских спецслужб, которые, по его словам, заставляли его дать ложные показания против бывших высокопоставленных чиновников по делу о спецоперации в Апоском ущелье Грузии. Но Музаев отказался. Помогать чеченцу взялись грузинские правозащитники. Не получив ответа от силовиков, они напрямую обратились к первым лицам страны. Петицию на имя спикера парламента, премьер-министра и президента готовили долго, и сегодня ее передали адресатам. Говорит Сайхан Музаев.
Это петиция, это крик о помощи, потому что тут нету нормального демократического вот этого общества. Мы взяли на себя обязанности, их не выполняем. Зачем брать на это себя, что мы движемся в Европу, в евроинтеграцию? Где, в каком месте это евроинтеграция?
Адвокат Музаева и сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Кетиван Качелишвили – одна из тех, кто работал над текстом петиции. Она рассказывает, что Музаев 15 раз пытался уехать из Грузии, но все время его возвращали обратно, не объясняя. Уже только этот факт, по ее словам, должен стать предметом изучения со стороны представителей власти.
К сожалению, дело тянется по сей день, никакого просвета пока не видно. Именно потому мы, сразу несколько неправительственных организаций, решили обратиться напрямую к президенту, премьеру и спикеру парламента. Мы требуем, чтобы они взяли это дело под личный контроль, изучили факты, предоставленные нами, и, наконец, отреагировали.
При этом стороны, работавшие над совместным документом, рассматривают и запасные варианты, к которым они прибегнут в том случае, если реакции снова не последуют. Исполнительный директор Грузинского центра по правам человека Олег Уцкетишвили не исключает, что следующей инстанцией может быть Европейский суд по правам человека.
Честно говоря, у нас пессимистические ожидания относительно дела Сайхана Музаева. Мы видим чей-то интерес, который исходит сверху. По сути, человек оказался заложником системы. Если он в чем-то виноват, его надо судить. Во всех остальных случаях происходящее можно расценивать только как давление. Очень плохо, когда государственные органы не обращают никакого внимания на такие серьезные темы.
Помимо молодых юристов и Центра по правам человека, над петицией работали еще 4 правозащитные организации. Ответ от адресатов пока нет. Я пытался получить комментарии депутатов парламента и в администрации президента, но там молчат. Сам Музаев остается в Панкисе. Кроме того, что он не может покинуть Грузию, он пока не может вернуться и на работу. Министерство по делам беженцев, где чеченец служил переводчиком, говорит, что существует негласное распоряжение не брать его на работу. Звиат Мчедлишвили, специально для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Подписав договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу, Армения не противопоставляет его диалогу с Евросоюзом и будет продолжать этот диалог. Такое заявление сегодня утром сделал президент Армении Серж Саргсян. Мы побеседовали с Рубеном Меграбяном, политологом, экспертом Армянского центра политических и международных исследований.
Руководитель парламентской фракции правящей Республиканской партии Армении высказал мнение, что у лидеров неправящих сил нет общего пути. Таким образом, он прокомментировал итоги пятничного митинга трех партий парламентского меньшинства. Как вы считаете, правомерно ли это замечание и согласны ли вы с ним?
Ну, я бы дополнил вот это замечание тем, что у них не только нет общего пути, а нет пути как такового. Почему? Потому что, во-первых, уже само название, вот неправящие силы, оно уже само по себе антиполитологично, да? И просто выпячивает весь искусственный характер этого всего, всю театральность этого действа, которое было в Ереване, причем началось в те минуты, когда руководство Армении подписывало позорнейший договор с путинской Россией. И содержало в себе это мероприятие тот месседж, что якобы в Армении общество абсолютно не интересуется тем, есть и будет ли у Армении государственность, будет ли у Армении независимость и суверенитет. И интересуется общество только, ну, скажем, вопросами хлеба насущного. Это всего лишь политическая интрига, но далеко не политика. И это антиисторично, по сути. Оно, в общем-то, бесцельно, оно не основывается на каких-нибудь внятных ценностях, оно не является альтернативой тому, на чем основана власть, да, и что-то менять в Армении, скажем, в сторону свободы, демократии, прав человека, свобод человека в рамках того вот Евразийского союза, куда вот политическая элита Армении загнала страну, это просто задача такая нерешаемая. Это приблизительно напоминает, скажем, эти внутрипартийные интриги в советское время вокруг кресла первого секретаря, да, вот не более того.
Рубен, скажите, а на ваш взгляд, существуют ли в Армении достаточно сильные оппозиционные силы, кем они представлены и каковы их перспективы?
К сожалению, в Армении сейчас в обществе все-таки политически активной части общества есть политический заказ на реальную борьбу за реальную демократию, за реальные права, да, за на борьбу с коррупцией, реальной борьбой, да. Однако, к сожалению, на политической арене силы, которые могут эту борьбу взять на себя, они, к сожалению, очень разобщены. Они сейчас не готовы к таким действиям, и эта ниша в политическом спектре, можно сказать, в функциональном плане, она, к сожалению, пока еще пустует. Но в Армении есть все-таки отдельные и политики, отдельные и небольшие внепарламентские партии, которые, в общем-то, не разделяют всего того, что происходит в Армении, и об этом они и выражают свое мнение тоже.
Рубен, скажите, сегодня Серж Саргсян заявил утром, что подписал договор разговор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу Армения не противопоставляет его диалогу с Евросоюзом и будет продолжать этот диалог. На ваш взгляд, удастся ли армянскому руководству по-прежнему продолжать балансировать между интересами России и Евросоюза?
Я так думаю, уже в том формате, в котором она уже стала пребывать, ну, уже после прошлогоднего заявления 3 сентября и вот после этого договора 10 октября, поле для маневра для Армении резко сузилось, да? Я думаю, что это только лишь риторика, но что означает диалог с Европейским Союзом? С Европейским Союзом диалог ведут и африканские страны тоже. И это как бы разговор ни о чем. Армения сейчас ногами и руками связана Россией. Экономическая и торговая политика Армении, она полностью отдана и слита фактически России. Армения фактически лишает себя суверенитета с учетом того, что помимо вот этих сфер еще какое асимметрично большое влияние имеет Россия в Армении в политической сфере, в военной сфере, в информационной сфере, в энергетической сфере и многих других сферах, то можно сказать, что фактически политическая элита Армении в ее, по части ее и власти, и как вот говорят вот эти определенные митингующие силы, не власти, да, по все, вот вся политическая элита сдала Армению в заложники России. Взамен на свое, скажем, дальнейшее наличие вот в политическом поле и доступ к рычагам политической власти. Мы, к сожалению, сейчас вот имеем дело с таким вот крайне деструктивным процессом внутри Республики Армения. Поэтому говорить о том, что можно удерживать баланс, это, я так полагаю, это просто разговор для наивных. Никакого баланса не будет. Это уже имеет место, ну, скажем, такой мощный дисбаланс. Более того, Армения сделала несколько шагов, которые просто ее лишают возможности самостоятельных политических решений.
Скажите, президент Армении недавно достаточно жестко высказался по поводу организации договора о коллективной безопасности ДКБ. На ваш взгляд, с чем связана такая вот, по сути, беспрецедентная критика? И возможно ли, что Армения попытается выйти из этой организации?
Ну, сама эта организация, это не организация, это все что угодно, да, но это не организация, это всего лишь вывеска, представляющая собой комплекс двусторонних отношений России с постсоветскими странами для того, чтобы удовлетворять интересы России и взамен вот по той части, по которой России, скажем так, не жалко, да, еще как-то вот сыграть на руку правящим режимам в этих постсоветских странах. И не более того. И еще самое главное, чтобы не допустить туда третьей силы. И другой больше функции ОДКБ не выполняет. И то, что, скажем, Серж Саргсян говорил Николаю Бардюже, нужно иметь в виду, что Николай Бардюже не принимает стратегических решений. И эти претензии – это то же самое, как вот жалобы на жару, и не более того. Потому что в ответ на это фактически мы видим анонс визита Шойгу в Азербайджан и информация о том, что будет подписано соглашение о сотрудничестве на 2015 год. Фактически мы видим, что эти претензии ни к чему не привели. Да, было посещение Бардюжей боевых позиций на армяно-азербайджанской границе. Но это так, более или менее, чтобы, в общем-то, понравится армянской стороне, но, опять-таки, не более того. Такие претензии, они не меняют обычно политику. Риторика не меняет политику, и мало влияет на политику, политику меняют действия. А действия, мы видим, они просто идут в противоположном направлении, причем идут с ускорением свободного падения, к сожалению.
Это был политолог, эксперт Армянского центра политических и международных исследований Рубен Меграбян.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Героем рубрики «Гость недели» стал Алеко Квахадзе, молодой ученый из Тбилисского госуниверситета, который занимается изучением черкесского языка. С ним побеседовал Демис Паландов.
Сегодня, Алеко, мы решили пригласить вас в нашу рубрику «Гость недели». Я обнаружил новость в нашей северокавказской службе. Сообщили о том, что в Тбилиси прошла презентация семантическо-сравнительного словаря черкесских языков, говоров и диалектов, который был издан в авторстве молодого грузинского ученого Алеко Квахадзе. Вот я решил узнать у вас, как вы работали над этой книгой, вообще как вы пришли к изучению черкесского языка, что вас вообще сподвигло на эту тему.
Здравствуйте, я в первую очередь хочу поприветствовать всех слушателей. Над этой книгой я начал работать где-то 2 года назад и проделал очень большой путь, и проделал очень огромную работу. Самая большая трудность, с которой я столкнулся, была то, что я по известным причинам не могу въезжать в Российскую Федерацию, и мне выдают визу, и поэтому я не имею возможности поехать в Черкесские республики, в Кабардино-Балкарию, в Карачай-Черкесию и в Республику Адыгею. И не могу провести там ни научные экспедиции, ни дальше не могу делать языковую практику, чтобы практически улучшить знание языка. Поэтому я пользовался многими такими средствами, например, с скайпом или фейсбуком. И с помощью социальных сетей я связывался с черкесами, которые проживают на территории исторической Черкесии, и от них там записывал интересный для меня материал. Также я во время учебы в Турции, где-то примерно 2 года назад, во время учебы я ездил в черкесские села, которые находятся в провинции Бурса, находил там носителей языка и записывал также от них тексты и слова. Сам словарь состоит из диалектов черкесского языка, как западных диалектов, это бжедукский, шапсукский, абазекский и темиргоевский, а также восточных диалектов, кабардинский, байбислинецкий, и также у мертвого убыхского языка, который является самым близким родственником к черкесскому языку. В словаре собраны около 1500 корней черкесского происхождения. В книге они разложены по семантическому принципу. Например, деревья отдельно, природные явления отдельно, животный мир отдельно и так далее.
А скажите, для кого прежде всего написана эта книга? Наверное, существует какое-то направление в лингвистике, которое занимается именно адыгскими языками. Вот скажите, в Грузии есть какая-то школа, есть какое-то такое течение, где конкретно занимаются северокавказскими языками? Вы могли бы как-то вот нам обрисовать вообще, как вы попали в эту среду, как вы вообще решили изучать черкесский язык?
В Грузии существует очень давняя и очень старая традиция изучения северокавказских языков. Это еще было при основателе Тбилисского государственного университета Иване Джавахишвили. Там же всем известен Арнольд Чиковола, который основал кафедру кавказоведения в Тбилисском государственном университете. И почти где-то с начала 20-х годов 20 века в Тбилисском государственном университете изучаются многие кавказские языки по сей день. Издано очень много монографий и трудов, касающихся северокавказских языков. И я как бы продолжатель этой традиции. Что касается меня, как я попал на кавказоведение, сначала я начал учебу на тюркологии, изучать турецкий язык и историю в Турции. Но где-то с 3-го курса я заинтересовался параллельно северокавказским языком, конкретно черкесским языком. И мое преимущество было в том, что я знал уже турецкий язык на 3-м курсе, и это мне помогло. помогала общаться не только с черкесами, которые живут в Российской Федерации, но также с черкесами, которые живут в Турции, так как они не знают русского языка. Для меня было это легко. И это было для меня преимуществом, и я легко освоился в Кавказоведении. Я примерно за 9 месяцев уже на бытовом уровне научился говорить по черкесскому языку. Но по сей день я продолжаю его по мере возможности улучшать. Поэтому я решил конкретно изучать черкесский язык и его грамматическую структуру. Что касается интереса, данная книга представляет интерес для лингвистического мира, а также для историков, которые занимаются изучением истории народов Кавказа, так как если взять и изучить отдельные слова, можно сделать попытку реконструкции древней истории черкесского народа, которая не зафиксирована в письменных источниках.
Алеко, а скажите, в каком сейчас состоянии находятся эти диалекты? Есть ли угроза исчезновения каких-то диалектов сегодня черкесского?
ЮНЕСКО занесла черкесский язык, как кабардинский диалект, так и так называемый адыгейский язык, который основан на базе тимиргоевского языка, в языки, которые находятся под угрозой исчезновения. К сожалению, если еще в черкесских, так называемых черкесских республиках, Кабардино-Балкарии, Карачаево, Черкесии, Адыгей, черкесский преподается еще на каком-то уровне, люди его знают, но сегодня дело производства на черкесском языке не ведется, то в Турции черкесский язык находится в катастрофическом положении. Поколение меньше, младше 30 лет уже не говорит на этом языке или понимает, но не может говорить. К сожалению, такие ассимиляционные процессы также происходят в Иордании, в Сирии, где находится черкесская диаспора. Более-менее ситуация нормальна черкесским языком в Израиле, в двух селах, Кфар-Кама и Рахания, где израильское правительство всячески способствует развитию черкесского языка, и сегодня там даже маленькие дети свободно говорят на своем родном языке.
Вы контактировали и с израильскими черкесами?
Да, у меня был с ними контакт, они подъезжали на конференцию, на разные конференции в Грузии, я, естественно, с ними имею и имею контакт.
Они говорят, насколько я помню, на двух разных диалектах, да, в одном из
да, всего. Которые живут в Кфар-Каме, говорят на шапсукском, которые живут в Рехане, говорят на абадзехском.
А в целом, вот если говорить о черкесах, которые живут за пределами Российской Федерации, какой диалект является наиболее распространенным, хотя бы на уровне там западного или восточного черкесского?
Если вот взять ситуацию в Турции, то там зависит от места. Допустим, есть там место, называется Узуньяйла, там в основном преобладает кабардинский диалект. Но если брать, допустим, в Дюздже, то там абадзехский или шапсукский. Все-таки могу сказать, что из западных преобладает шапсукский, а из восточных более кабардинский.
А скажите, вот наверняка с вами вместе работают и учатся люди, которые занимаются не только адыгским, но и абхазским языком. Вы никогда не интересовались абхазским языком?
Я изучал черкесский язык. Естественно, я как дополнительный предмет изучал абхазский язык, структуру и грамматику абхазского языка. К сожалению, я не могу говорить на этом языке, но в будущем, наверное, я его буду еще затрагивать, этот язык, и еще буду касаться его в своих научных трудах, и надеюсь, что я еще вернусь к языку, к абхазскому языку, если хватит времени и сил, то также приступлю к его изучению.
Ну и, наверное, у меня последний вопрос, он касается убыхского языка. Конечно, это одна из таких самых болезненных тем. Вот вы сказали, что в вашем словаре, в том числе, насколько я понял, учтены слова из убыхского языка. Откуда вы черпали этот материал? Достаточно ли записи убыхского языка, чтобы вот полноценно включить их в какой-то словарь?
Для меня самый главный важный источник для убыхского языка был убыхско-французский словарь Ганса Фогта, такого норвежского языковеда, который создал уникальный словарь. В основном я именно из этого словаря собрал материал. Также я использовал труды Джорджа Дюмезиля, Георгия Шарашидзе, Месароша и других ученых, которые занимались убыхским языком. К сожалению, убыхский язык больше не существует с 1992 года, когда скончался последний его носитель Тевфике Сенч. Но сегодня убытки существуют. Этим летом у меня был, как сказать, научный визит в Турцию, в провинцию Дюздже. И там, помимо черкесов, которые шапсугов и абадзеков, я встречался с черкесами убыхами, которые также живут в этой провинции. Они говорят на шапсугском диалекте, но, к сожалению, убыхский язык больше не знают. А численность их в Турции примерно 30 тысяч, если учесть численность убыхских сел в Турции.
Салико Квахадзе беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт www.echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. У микрофона был Александр Касаткин. Всего вам доброго и отличной недели.